Мы сегодня попробуем почувствовать вкус, даже, наверное, не столько законов, сколько вообще, а в чем смысл или в чем вкус вкуса, законов Торы. Дело в том, что самое начало свода еврейских законов достаточно ожидаемо хотя бы для тех из нас, кто уже немножко учился. Как следует просыпаться? С чего начинается день еврея? И вы не поверите, но 1,5 страницы тратит вовсе не философское произведение «Свод еврейских законов» Шулхан Арух на философию. Причем на философию достаточно неожиданную, на философию того, что мы называем царством. Речь идет о том, что вставать нужно подобно льву. И все наши обычные ассоциации тигра и льва совершенно здесь уместны, а то, что тратится так много философии, так это же начало. Но зато все, что идет потом, вызывает, я бы даже сказал, не легкое, а весьма сильное недоумение. Нет сомнений в том, что законы Торы, исходя из абсолютности самого Всевышнего, должны быть всеобъемлющими. И мы уже как бы не удивляемся тому, что Тора будет рассказывать мне о том, как следует спать с собственной женой и как следует ходить в туалет. Но, понимаете ли, есть предел детализированию. Ну, я поясню. Нет. Конечно же, любая деталь в общей целостности творения имеет смысл. Нет деталей, не имеющих смысла, даже муха просто так не летает. Но поймите же, если мы будем начинать ловить смысл того, из-за чего летает данная конкретная муха, мы же пропустим самое главное. Смысл собственной жизни. Ну, никогда увлечение деталями ни к чему хорошему не приводит. А следовательно, несмотря на то, что свод еврейских законов, очевидно, будет всеобъемлющим, он не будет включать всех деталей, это же понятно. Он будет включать только те детали, которые являются символами достаточно широкого масштаба. До сих. А следовательно, удивительная вещь, буквально на 2-й, в некоторых изданиях, на 3-й странице свода еврейских законов, вы читаете, что вставать надо с правой ноги, то есть обувать, во-первых, правую туфлю, а шнурок завязывать, простите, сначала на левой ноге. И вот тут, извините, кипит на фразу возмущенный. Простите, это как? Нет. Нет сомнения, что каждый палец на руке имеет собственное и самостоятельное значение. Но также нет сомнения в чем? Что, понимаете ли, если я начну записывать всю Тору, то, понимаете ли, я ее никогда не запишу. Потому что она, извините, бесконечна. И если я начну учить всю Тору, то я ее никогда не выучу. Потому что она бесконечна. И как бы наша учеба с вами связана с тем, что мы приходим к Торе в достаточно зрелом возрасте. Кто раньше, кто позже. И для нас, как мне кажется, не работает стандартный путь. А именно, ну, как работает ребенок на ниве учебы Торы? Он естественным образом начинает с алфавита, а мы с него совсем не начали. Потом он учится слагать буквы и получать слова от Торы. Учится читать шрифт Раши и так далее, и так далее, и так далее. То есть он поднимается по ступенькам. Наша же метода говорит подобно началу устной Торы. Мы же все равно начинаем с середины. А начиная с середины, давайте учить все параллельно. Нет сомнений, что без алфавита и самого языка иврит наше отношение с Торой, скажем так, в лучшем случае платонические. Нет, ну, бывают и варианты похуже платонических отношений. Потому что, как вы помните, любовь зла, полюбишь и козла. И есть люди, наивно полагающие, что они изучают Тору, а на самом деле опасность же, о которой мы ведем сейчас разговор, эту историю я вам уже несколько раз рассказывал, позволю, тем не менее, ее вам напомнить. Мой первый учитель рассказывал, что, будучи на побывке, навещая своих родителей в Лондоне, познакомился с евреем, который только-только стал евреем. При этом он не просто стал евреем, он выбрал из всех течений иудаизма течение венгерских сатмарских хасидов. И они очень крутые хасиды, у них очень много прибамбасов, и что? А то, что он говорил, что практически выполняет не просто законы Торы, не просто все законы, все обычаи. Он приводил в качестве примера, что даже белый чулок, который принято у сатмарских хасидов носить, по линеечке вымеряет, чтобы он доходил ровненько до середины голени. Мое 18-летнее уже, слава Богу, знакомство с иудаизмом не позволяет мне смеяться, а настраивает меня на очень печальный лад. Почему? Потому что у меня нет ни малейших сомнений, при том, что я совершенно не знаю смысла. Вот, а почему, собственно, белый чулок? А почему, простите, собственно, до середины голени? Но мои не очень солидные знания в иудаизме позволяют мне, тем не менее, относительно, однозначно, уважительно отнестись к факту наличия белого чулка и того, что он доходит до середины голени. Совершенно не сомневаюсь, что если у меня было бы больше знаний, я мог бы вам прочитать философскую лекцию на тему той символики, которая здесь обыгрывается. Ни малейшего у меня сомнения нет. Тогда в чем претензия? В том, что этот хасид, помните, закончил вот свою тираду по поводу того, что он вымеряет линейкой. Он сказал так: а вообще говоря, мне чего-то не хватает, потому что если были бы еще какие-нибудь вещи, я бы хотел их тоже. Это классическая ситуация, где мы, извините, за деревьями совершенно теряем лес. Потому что ведь смысл и задача законов Торы, она же не самостоятельная задача. Законы Торы только средство. А цель, она по-прежнему – счастье. И понимаете ли, ему не хватает законов Торы для полного счастья. А это уже атас. Помните ведь еще, как сама Тора относится к взятию на себя дополнительных социалистических обязательств. То, что мы называли в курсе о Шимшоне «назир». Помните, изначальное отношение Торы к назиру, который берет на себя сверх Торы обязательства, оно же какое? Слушайте, ребята, а вам чего, мало законов Торы? Вам надо еще чего-то? А в чем смысл такого негативного отношения? Кроме всего прочего, еще и в том, что, не дай Бог, есть опасность решить, что мицвот – это сама цель. Что цель не Всевышний, а законы – только средство. У законов, и это мы учили с вами в предыдущем курсе «Рыжая корова», нет никакого смысла, кроме одного. Единственная ценность подарка не в его стоимости – а в том, чей это подарок. Единственный смысл мицвот – это слова Всевышнего. И иврит бы я выучил только за то, что на нем говорит Всевышний. Окей. Тем самым у нас с вами, после этого вовсе не короткого вступления, большой-большой вопрос. Слушайте, а нафига, извините, на третьей странице кодекса Шулхан Арух, появляется закон о том, что, во-первых, следует обувать правую ногу, но шнурок завязывать на левой. То есть, вывод, который я предлагаю нам вместе с вами сделать, наверняка здесь скрывается что-то глубоко и всеохватывающее, философское и символическое. Ну, коль скоро именно эта деталь попала, то значит, она не просто, а существенно важна. Это во-первых. А во-вторых, у нас есть еще и доказательства тому. Потому что сам кодекс еврейских законов, говоря о том, что шнурок, во-первых, следует завязывать на левой ноге, знаете, на что ссылается? На тфилин. Который тоже, извините, завязывают на левой руке. Но простите, где шнурок и где тфилин? Вот с этого вопроса мы с вами начнем. А где вообще находятся наши ориентиры? И когда мы задаем «где», что мы имеем в виду? Какие ориентиры? Вы не поверите, но мы с вами для того, чтобы ответить на вопрос о шнурке, вынуждены были, будем, идя моим путем, ответить на вопрос о том, а почему стоит западная стена Иерусалимского храма? Почему не восточная? А были еще, кстати, южные и северные. Нет. Обычно как отвечать? Ну, конечно же, сказано же у мудрецов наших, что присутствие Всевышнего никогда не покидает западную стену, потому-то она и нерушимой стоит. Подождите, а почему? Ответ, ну как же? Разве вы не знаете? Ну ведь святая святых в храме была ориентирована таким образом, что она была существенно близка именно к западной стене. Все это прекрасно, отвечаю я, но объясните мне, почему храм был так ориентирован? А вот это уже интересный вопрос. Давайте, во-первых, сделаем маленький рисуночек. Нарисуйте, пожалуйста, прямоугольник, чья длина раза в 4 или больше превосходит ширину. При этом мы напишем вперед и восток на ширине, на противоположной ширине мы напишем запад и святая святых. От всего остального мы пока воздержимся, поскольку, понимаете ли, а почему или из чего исходя, я выберу сейчас свою точку отсчета. Понимаете ли, для того, чтобы ориентироваться в пространстве, надо элементарно понять, где запад, где восток, где север, а где юг. Только понимаете ли, чтобы эти четыре точки ориентировать, эти четыре направления, надо, извините, выбрать точку отсчета. И этой точкой отсчета будет что? Вы не поверите, но восток, потому что восток очень легко ориентировать. Не в смысле восхода солнца, а в смысле того, что где был Эдемский сад? Ответ. Ну как где? В Кедеме. А что такое Кедем? Ну как же? Это же восток. А что еще означает слово Кедем на иврите? Прежде. Кедем это же Кодем. Перед. А это уже начало, а это уже точка отсчета. Ну, само слово «восток» на иврите означает начало. И когда строители Вавилонской башни идут делом доказывать свою независимость от Создателя, они идут никуда, а откуда. Они идут микедем. Они уходят от начала. И потому кедем для нас это начало. И у нас, кстати, готов ответ насчет ориентации храма. Расположите в вашем прямоугольнике рядом с той шириной, на которой написано «Запад», еще один маленький прямоугольничек внутренний. Это будет здание храма. Вы же помните, что храм состоял из двориков, которые во самом внутри вели к чему? К зданию храма. При этом дворики тоже были ориентированы с запада на восток. И все они сходились, как бы заканчивались зданием храма. Давайте я нарисую. Вам будет сразу легче. Ответ наш, а почему храм был ориентирован вот именно с запада на восток, имеет очевидный смысл. Восток – это начало. Восток – это еще и восход солнца. Мизрах идет на иврите от корня зриха, зерах, лизроах, то есть восходить. Зриха – это рассвет. Теперь осталось только ответить на вопрос, а почему же западная стена? Она самая главная. Ответ, аналогия здесь очевидна. Что противоположно началу? Ответ мы уже много раз учили. Противоположно началу наша работа. Середина, или если хотите, галут. Начало, Эдемский сад, это очевидный и явный Всевышний. Но почему же святая святых, поместилище, раскрытие духовного в материальном именно на Западе? Ответ очевиден. Потому что галут, потому что Запад символизирует галут. И именно там наша работа по раскрытию. Нет фокуса раскрывать Всевышнего в Эдемском саду на Востоке. Совершенно бессмысленно. Он там и так раскрыт. А вот на Западе рассказывают, что впавший в полный маразм Леонид Ильич Брежнев имел обыкновение по утрам выходить на крыльцо и ласково обращаться к солнцу. «Доброе утро, солнышко!» Когда он поднялся на очередную ступеньку маразма, солнце начало ему отвечать. «Доброе утро, дорогой Леонид Ильич!» Однажды он немножечко перепутал, ну, маразм крепчал, и танки наши быстры, и вышел на крыльцо, что называется, после обеда. По-прежнему, ласково поздоровавшись с солнышком, «Доброе утро, солнышко», сказал Леонид Ильич, услышал не очень вежливый ответ, который солнце сопроводило комментарием. «А я, говорит, уже на Западе». Так вот, Запад – это не наше, с точки зрения Советского Союза. С точки зрения же еврейской, это как раз наше. Это наша работа, это мы должны раскрыть Всевышнего на Западе. И потому никогда присутствие Всевышнего не покидает еврейский народ. В самом далеком галуте Всевышний все равно с нами. Вот эта святая святых всегда на Западе. Вот эта западная стена, она нерушима. Это символ нерасторжимости. Как бы далеко мы ни ушли, как бы мы себя не считали далекими и не связанными, политическое кредо Всевышнего всегда. От меня до Него звать и не дозваться. От Него до меня только позови. Это галут. Это суть нашей работы. Но вы не поверите, все вышесказанное было нам нужно только для того, чтобы сориентироваться, где право и где лево. Не в смысле того, что не нужно ходить налево, но и в этом смысле тоже. Дело в том, что в тот момент, когда мы обозначили Восток, мы обозначили не только Запад, мы обозначили также и Север и Юг. Потому что вход в храм был с Востока. Святая святых была максимально далеко от входа, то есть максимально на западе. А вход в храм был с востока. И лицом к востоку. Это наша задача переориентации. Ведь помните, пример, объясняющий фразу «нельзя приблизиться к Всевышнему, а можно только увеличить его в своих глазах», мы иллюстрировали картинкой спиной, прижавшись предмету своих поисков, вы, хотя и находитесь на расстоянии ноль, бесконечно далеки от вожделенного для вас предмета. И переориентация на 180 градусов. Повернись, избушка, помните, ко мне передом, а к лесу задом. Это практически и есть вся работа человека. Обнаружить Всевышнего на Западе в галуте и оказаться повернутым к востоку, к истоку, к началу. Соединение начала и конца. К где у нас оказывается юг. И мы заодно, обратите внимание, что, как всегда в иудаизме, поняв одну идею, мы получаем такое количество красивейших следствий, что аж дух спирает. Например, вы не поверите, но сказано, что менора – символ мудрости, символ раскрытия, была как ориентирована? В здании храма. Она была вплотную к святая святых где? С юга. А юг – это у нас где? Ответ – справа. В нашем прямоугольнике, стоя лицом к востоку, справа у нас будет юг, а слева будет север. Кстати, как будет север на иврите? Цафон. А что означает слово цафон? Цафун? Цафун – это запрятанный. Цафун – это… Цофен – это код. А цафун, конечно же, спрятанный, замаскированный, скрытый. Почему юг – символ мудрости? Присутствие Всевышнего. Вы не поверите, но одно из имен Всевышнего – солнышко. Так что, быть может, анекдот про Владимира Ильича имеет еще более глубокий смысл. А на самом же деле, если кроме шуток, то так же, как в слове «шамаим» можно прочитать Шем-Маим. Небеса на иврите. Может быть, слово прочитано как имя воды. Стойте. Как это? Небеса, имя воды. Ответ очень просто. Мы же помним, что имя, помните, это же суть. И тогда становится совершенно красиво понятным, какой мидраш. Помните голубую нить, которую еврей должен вплетать в цицит? Мудрецы строят такую ассоциативную цепочку. Голубая нить напоминает об чем? О воде. А вода напоминает об чем? Об небе. А почему вода, извините, напоминает о небе? А потому что небеса – это имя воды. Те, кто учили семь дней творения, помнят, что нижние воды ассоциируются с мудростью, а верхние – с пророчеством, с видением. Задача мудрости – отражать верхнее. Правда, к сожалению, мудрость может быть и ложной. Если вода мутная, то она, красивейший образ, отражает землю, а не небо. Отсюда ловить рыбку в мутной воде. Ну, извините, мудрость же изначально, а все, что от нее отпочковалось и ушло достаточно далеко, все-таки какие-то же крупицы содержит в себе. Итак, мудрость правая, а одно из имен Всевышнего – Шемеш, Шем-Шин. Та самая буква Шин, которая рисуется на мезузах и на тфилин. Мы как-нибудь поговорим о том, что выпуклая буква Шин, на тфилин она выпуклая, означает, почему выпуклость. Но это не сегодня. Там просто очень красивая идея 3 и 4. Там идет намек на вырезанность в скрижалях. Но это надо рисовать и объяснять, сейчас не время. Так, буква Шин и Шем-Шин. Имя Шин, суть Шин. Помните, мы говорили о том, что Шин означает заданность этого мира Всевышним. И, конечно же, имя Всевышнего Шемеш означает природность, заданность. Имя Шин. Вот как можно интерпретировать значение слова «солнце» на иврите. Так вот, почему минора была на юге? Символ мудрости. Ответ – юг – это то место, где всегда солнце. Север – это же место, где, извините, не попадает практически солнечный свет. Где Всевышний просто запрятан. Но из всего вышеследующего мне требуется следующий вывод. Так мудрость – это правая, а его оппонент – это левая. Да, вопрос.
Да. Если ты стоишь на восток лицом,
то юг у тебя всегда справа. Ну, естественно. Извините, лицом к началу. То есть, галут – это спина. Наша задача – развернуться лицом. Обнаружить Всевышнего в галуте. Итак, мы переходим к самому главному. Почему мезуза вешается с правой стороны? Смотрите, сколько сразу вопросов находят свои ответы. Ответ мудрецы говорят очень просто. Потому что задача мезузы, помните, это сторож внутреннего. И потому при входе это будет справа. Потому что мезуза, ее задача при входе, а следовательно, она будет справа. Почему? Потому что ее задача внутренняя. А внутреннее – это право, а внешнее – это лево. Мудрость – это всегда внутреннее. Немудрость – это всегда поверхностность. Это, конечно же, лево. Сказано «мибайт умихуц» – изнутри и снаружи. И слово «дом» – внутренний. И ассоциации, конечно же, «жена» – внутреннее существо. Жена – это и есть дом. Так вот, мезуза справа, мудрость справа, внутренняя справа. Присутствие Всевышнего, душа – это внутреннее, это правое. Не случайно ведь и на русском языке правое будет означать правость, правду, истину. Все языки идут из иврита. Нет, это не шутка. Так вот, мы сейчас готовы уже ответить, почему вошло в русский язык и во все другие языки мира начинать день с правой ноги. Или, не дай Бог, начал день с левой ноги. В чем идея одеть, во-первых, правый ботинок? И почему это так важно, что попало даже в свод еврейских законов? Хотя множество всяких других деталей туда естественным образом не попало. Ответ очень важный. Это действительно настолько глубоко символично, что обязательно должно было попасть в свод еврейских законов. Поймите же, начать день с правой ноги, одеть, во-первых, правую туфлю, это что? Видеть цель. Начиная день, начиная свой новый день работы на Всевышнего, мы начинаем его с первого шага к цели. Превалирование внешнего над внутренним. Цели над средством. Наш первый шаг – это устремленность к цели, к внутреннему, и потому правое. Это, конечно, не появляется в Шулхан Арухе, но у евреев не принято класть левую ногу на правую, а класть именно правую на левую. Снова символика та же самая. Правое – это цель, правое – это суть. Правое – это мудрость, правое – это душа, правое – это присутствие Всевышнего. Но правое – это истина, как утверждает русский язык. Вопрос, да, Жень? Мы же начали с чего? Снова, только коротенько, путь. Мы, во-первых, выбрали точку опоры, ориентир. Этим ориентиром было ивритское слово «кедем», означающее «восток». Следовательно, начало – это восток. Следовательно, мы ассоциировали запад с галутом, с отдаленностью от восхода, от Всевышнего, от начала. Помните, использовали при этом еще и Вавилонскую башню, где, желая независимости, они уходили от начала. Мы сразу же ответили на вопрос, почему храм был ориентирован как бы лицом на восток. Вход в здание храма был с востока. Задача еврея – переориентация. Мы как бы спиной на западе к Всевышнему, и наша задача – быть лицом к востоку, лицом к началу, лицом к Всевышнему. До сих. Все это нам нужно было для чего? Понимаешь, когда мы определили восток и запад, то теперь уже элементарно определяются юг и север. Уже географически, я имею в виду, элементарно. Это с точки зрения географии. Если ты лицом на восток, то юг у тебя справа всегда, а север слева всегда. И отсюда идет что? Что юг ассоциируется с мудростью. Юг – это присутствие Всевышнего. Север – это его запрятанность, невидимость, отсутствие. Юг – это мудрость. Юг отсюда – это внутреннее. Юг – это духовность. Север – это холод. Север – это отсутствие тепла, отсутствие солнца. Север – это внешнее. Если хотите, можно ассоциировать хесед и гвура. Нет проблем. Хесед – давание, это всегда правое. Гвура, ну, в этом смысле спасибо, Женя, за вопрос. Помните, мы с вами учили «Смоло митахат ля ровшей, веямино мехапкени». Его левая рука под моей головой, его правая меня обнимает. Раши и Вася сразу что сказали? Нет, ну, сначала Раши, потом Вася. Нет, ну, приоритет здесь несомненный. Раши сразу сказал, о чем идет речь, это же Широ-Ширим. Синайское откровение, сказал Раши. Вот. А Вася пояснил. Лицом к лицу. Ну чего? Ну тоже ведь хорошо. Это же лицом к лицу, обратите внимание. Если левая рука под головой, а правая обнимает, то это, извините, лицом к лицу. А лицом к лицу, извините, со Всевышним у нас было всего один раз. Синайское откровение. Теперь что еще говорят мудрецы? Правая рука приближает, а левая отталкивает. Прокомментируем. Правая – это давание. Ну, естественно, это привлекает. Что такое левая? Левая – это суд, это справедливость, это границы. Еще, как мне кажется, никого не привлекал суд. Даже самых невинных людей. Нет, ты, говорит, абсолютно прав. Но поди докажи это в суде. Суд, абсолютная справедливость – это, извините, то, что отталкивает. Она необходима, вот это вот отталкивание. И мы это учили в «Щите Давида». Но правое привлекает. Левое отталкивает. Правое главное. Левое помогает, вспомогательное. Правое обнимает, левое поддерживает голову. Правое главное, правое внутреннее, левое внешнее, левое средство. И потому день, начатый с левой ноги, это пропавший день. Я не хочу цитировать этот анекдот, но где-нибудь в другом месте мы его наверняка уже цитировали. Это не твой день, девочка, помните? Суть в чем? Суть в том, что день, начатый с левой ноги, это день, который пропустил главное, который пропустил суть, который пропустил цель, ради которой мы встали утром. Наш первый шаг устремлен в будущее, то есть к цели, то есть с правой ноги. С левой это второстепенное, с правой это главное. До сих вопросы по поводу того, что такое день начался с левой ноги. Это понятно? А теперь самое интересное. Потому что последнее. На десерт. Подождите. А почему тогда ботинок надо завязывать сначала на левой ноге? Уж это-то что символизирует? Это средство. Нет сомнения. Но почему на левой ноге надо завязывать? Это все понятно. Только вы просто не словили ключевого слова. Помните, что сделал Шулхан Арух? Он не просто рекомендует настоятельно завязывать ботинок на левой ноге, он еще к чему отсылает нас? Тфилин. Простите, а почему тфилин одевает на левую руку? Насчет ближе к сердцу, это, конечно же, хорошо. Только, простите, это следствие. А я ищу сейчас причину. Ну, очень близко, Ася. Ключевое слово – узел. Совершенно верно. А узел, не поверите ли на иврите, то же самое слово, что связь. Кешер – это узел. Кешер – это и связь. Это и то, и другое. Ну, как бы узел и связь – это то же самое. Это-то понятно. Только ты, понимаешь, слишком общий говоришь. Почему начинать с левой ноги? Начни с правой. О, и здесь… Так же, как первый шаг должен быть устремлен к цели. Так же, как весь день должен быть устремлен к цели. Также и в связи, вы не поверите, самое главное второстепенное. Когда мы делаем первый шаг, мы должны выделить цель вопреки средству. Цель должна быть главнее средства, а иначе, извиняйте, меняются местами. Это главная проблема человеческой жизни – соотношение целей и средств. Но когда мы говорим о связи, поймите, нельзя быть немножко беременным. Невозможно. Нельзя быть немножко привязанным. Либо вы привязаны, либо вы, извините, не привязаны. Ну, я беру самый грубый материальный пример. Вас связали. Поймите, либо вас связали, и тогда вы связаны. Либо вас плохо связали, но тогда вы, простите, не связаны. Ну, это же мой любимый джентльменский вопрос. Должен ли джентльмен, если он взял взаймы? Ну, вы связаны обязательством или не связаны обязательством? Поймите же, на чем построен весь иудаизм. На том, что все мы, евреи, от рождения связаны. Причем связаны с самим Всевышним так, что нам никогда не развязаться. И любые попытки, что называется, весьма плачевно заканчиваются. И еврей, даже не дай Бог, крестившись или омусульманившись, или там став буддистом или индийским гуру, поймите, он все равно еврей и привязанный, и никуда он не денется. И никуда мне не деться от этого. Дальше. Если мы сказали, что ключиком и пониманием связанности является полнота связи, то теперь все становится на свои места. Поймите же, привязанность внутреннего к Всевышнему, души к Всевышнему, она же очевидна. Ну нет же сомнений, что мои внутренние достоинства, они от Всевышнего. Проблема идет, и это уже практически то, о чем мы вчера с Юлей не договорили. А что, извините, с внешней красотой, например? Юля, сейчас ответ тебе идет. В чем функция чисто внешней красоты, красоты тела, красоты лица? Ответ – привязанность. Я поясню. Почему тфилин одевается на левую руку? Потому что внешнее, второстепенное, оно же не очевидно связано. Вот неочевидность вот этой части меня в том, что касается привязанности к Всевышнему, и есть причина того, что узел мы начинаем слева, а не справа. Поймите же, правое, сутьевое, внутреннее, там не нужно подчеркивать привязанность, там и так очевидно. Вы попробуйте внешнее, материальное привязать. Поймите же, красотой души работать на цель – это, извините, не фокус. А вы попробуйте красотой тела. А это уже фокус. В общем, очень серьезный. Вот почему мы одеваем тфилин на левое, полнота связи. И левое в этом смысле ничуть не менее важно, чем правое. Потому что без левого не будет полноты связи. Потому что пока я свою работу не выполнил, Моше Рабейну, при всем нашем к нему уважении, тоже не выполнил свою работу. Потому что все мы части одного целого. И пока самая незначительная часть, я никому не хочу обидеть, в первую очередь себя, не закончила свою работу. Извините, работа не закончена. И потому в том, что касается связи, ключевое слово «полнота», а следовательно «связь», в основном и главное – это левое привязать. С правым нет проблем. С сутью у нас нет проблем. У нас всегда проблема с чем? Со средством. Ну, никто же не отказывается от счастья. Проблема, извините, как его достичь? Как привязать средство по достижению счастья к самому счастью? Ну, парочка историй на эту тему, а то как-то неудобно. Без привязки к секущему моменту, ну, в смысле, секи момент. Так вот, сказано в Мишне, в поучениях наших праотцев, воду пей, хлеб кушай, и на земле спи, но что? Но Тору учи. Комментарий. В начале 80-х годов, мне просто рассказал мой учитель Рав Моше Франк, который был очень близок к одному из лидеров поколения, к Раву Элиэзеру Шаху, глава по невежеской ешиве, ему 105 лет сейчас. Вот, и он, к сожалению, уже не удел. А 20 лет назад, когда происходила эта история, он был молод, свеж и полон сил. И произошла тогда следующая история. Я не помню, как звали этого братья, одного из братьев Райхманов. Братья Райхманы – знаменитейшие канадские миллиардеры. И в начале 80-х они владели крупнейшей риэлторской фирмой в мире. У них потом были какие-то затруднения, они купили в центральной части Лондона. Там какое-то немыслимое что-то, проект начали, но неважно. А тогда, в начале 80-х, один из братьев Райхманов приехал в Израиль с 30 миллионами долларов и одним махом всех побивахом. Он заплатил долги всех литовских ешив сразу. Ну, те, кто немножко понимает вообще, о чем идет речь, наверное, уже преисполнились уважения. И Рав Моше Франк рассказывает, что когда он встретился с Равом Шахом, а он когда-то учился в Пеневежской ешиве, то услышал от Рава Шаха совершенно неожиданную вещь. Знаешь, что сказал ему Рав Шах? Допустим, его звали Мойша, я не знаю, как его звали. Сказал ему: Мойша, Мойша. Говорит, ты покрыл, говорит, долги всех литовских ешив. Ах, говорит, какой, говорит, у тебя следующий мир. Говорит, но, говорит, Мойша, ты же учился в нашей ешиве. Что же, говорит, с этим миром? Я о чем? Поймите же, суть в чем? В том, что счастье, оно не обязательно должно быть только в том мире. Ну, извините, но почему мы несчастливы в этом мире? Ну, это же элементарно. Если мы делаем левое частью правого, то счастье будет прямо здесь. А зачем там? Если мы выделяем Тору как главное, то минимальные средства, спи на полу, кушай хлеб и пей воду, это же и есть счастье. Помните, я же всегда вам привожу из Жюль Верна старую-старую притчу о рубашке счастливого человека. Помните, Махараджа, тот самый, который услышал, наконец-то, как стать счастливым. Он обыскался по всей Индии, предлагая любые суммы за рубашку счастливого человека, но так и не нашел их. И уже в конце пути, скорее по привычке, чем на что-то надеясь и рассчитывая, увидев пахаря, спросил у него, ну, представляете, человек задавал этот вопрос тысячи и тысячи раз. Ты, говорит, счастлив? И неожиданно услышал: да. Как, говорит, совсем? Говорит: да. Слушай, говорит, тогда продай мне за любые деньги твою рубашку. Рубашку, говорит, у меня ее нет. Поймите, это снова как у Клиффорда Саймака Кимоне в космическом Эльдорадо. Эту вещь нельзя передать, ее надо выстрадать. Ее надо сделать своей внутренней. Если нам удается привязать левое к правому, средство к цели, так средство же становится как цель. А ежели наша цель – счастье, так что нам мешает быть счастливыми в этом мире? Ответ – только привязанности не хватает. Окей. Какие у вас вопросы, господа? Ладно. Тогда порассуждайте на досуге о том, о чем мы с вами так часик сейчас поговорили. Мы на этом остановимся.